Добрый вечер. На волнах радио «Свобода» на сайте свобода.орг программа «Грани времени». В студии Мумин Шакиров. Референдум в Каталонии, приведший к насилию в автономной области, таков юридический статус туристического рая на карте Испании, на несколько дней оказался в центре внимания, в том числе и России. На Западе часто Москву упрекают в том, что она пытается стимулировать сепаратизм, который может разрушить Испанию. Но, с другой стороны, на Западе второй год подряд в Москву съезжаются сепаратисты на форум антиглобалистов со всего мира, и в том числе и из Каталонии. Кремль пока не решается поддержать референдум, но, с другой стороны, пожар в Европейском доме – это возможность поупражняться в нравоучении и позлорадствовать на тему «таков он закат Европы». У нас в студии политолог Дмитрий Орешкин, корреспондент газеты АБЦ Рафаэль Морено, по скайпу из Варшавы публицист Зигмунд Джинчеловский, из Мадрида специальный корреспондент Радио Свобода в Испании Виктор Черецкий. И хочется, и колется, Дмитрий, может ли имперский патриот без слез смотреть, как от страны с богатейшей историей и культурой отделяется ее неотъемлемая часть?
Ну, мне трудно говорить про имперского патриота, но надо иметь в виду как минимум одну объективную составляющую. По мере развития общества, экономики, культуры, центры принятия решений должны приближаться к территориям и к населению. Это не значит, что должен быть сепаратизм. Это значит, что должна быть децентрализация и деление от вертикали власти к, скажем, тому, что называется федерализм. Этот процесс очень сложный, и он на всем белом свете идет. Вопрос в том, в какой культурной обстановке. Может быть, проблема с сепаратизмом в Канаде. Пожалуйста, 52% 20 лет назад проголосовали против отделения Квебека. Может быть, проблема сепаратизма в Британии, 55% в Шотландии против сепаратизма высказались. А сама Британия при этом ушла в Брексит и, похоже, сама этому не рада. Это нормальный процесс. Вопрос, как он реализуется. И в разных культурных средах он реализуется по-разному. Вот, скажем, условно, англо-саксонская модель, она без мордобоя обходится. Да? Более или менее легально они там разруливают эти процессы. В Испании жестче, но мягче, чем в России. В России эти процессы сопровождаются войной, будь то Чечня, будь то, скажем, ну, Россия в широком смысле слова, будь то Абхазия, будь то Южная Осетия, будь то армянская история с Азербайджаном и Карабахом. Все сопровождается обильными кровоизлияниями. То же самое мы можем наблюдать, например, с курдами, да? Значит, они хотят свою национальную территорию. И это, наверное, естественно. Раньше или позже это так или иначе состоится. Вопрос в том, какой статус. Самостоятельное государство. Автономия с широким набором полномочий. Но и вопрос в том, как это решается. Через стрельбу или через политический торг. Вот, мне кажется, испанская ситуация интересна тем, что это между британской демократической традиции и российской антидемократической традиции. Поэтому интересно посмотреть. Что касается злопыхательства и восторгов, то никакого основания для этого не вижу. Тут, значит, три важных фактора, которые надо иметь в виду. Первое. Давайте о терминах договоримся. Есть понятие...
А, Дмитрий, а можно мы вот к этой теме еще вернемся? Давайте. Я вот сейчас спрошу Рафаэля. Рафаэль, как вам реакция российских масс-медиа и российских политиков, то, что вы заметили, на события в Каталонии и в Испании?
Ну, официальная позиция во всех Кремля, да, и МИДа России, они уже сказали, что это внутренние дела Испании. Они сказали, что не собираются вмешаться в этом. Сегодня, кстати, Косачев тоже об этом говорил.
Это сенатор.
Сенатор, он, да. И, но, то есть в СМИ мы видим разные позиции. Да? Есть те, которые они, например, очень много критиковали то, что случилось в воскресенье, что там полицейское насилие. Они сказали, вот как раз немножко вот не так, но более преувеличено о том, что у нас очень централизованное государство, что какие-то пережитки франкизма, что у нас жестко и так и прочее, и что мы не даем как-то каталанцев осуществить свое как-то желание быть независимыми. Но я думаю, что здесь преобладают те, которые они, несмотря на то, что они должны были понять Испанию, да, в плане того, что здесь тоже как-то не любят, чтобы...
Сепаратисты
регионов не любят, но
здесь... И в этом отношении сдержанная политика или реакция? Или все-таки Москва пытается как-то активно комментировать ситуацию? Как вам показалось?
Нет, я еще раз говорю. То есть то, что касается официально, я думаю, что здесь очень сдержанно, очень правильно... Официально. Я просто говорю о позиции СМИ.
Давайте о позиции СМИ мы спросим нашего собеседника из Варшавы, Зигмунд Джинчиловский, с нами по скайпу. Зигмунд, вы недавно принимали участие в передаче в одной из федеральных каналов, да? И там как раз обсуждалась тема Каталонии. В каком контексте и в каком ракурсе там упражнялись на эту тему кремлевские пропагандисты?
Ну, вы же понимаете, что тут есть... два как бы аспекта той ситуации. С одной стороны, поддерживать сепаратизм в другой стране – это плохой пример, потому что у России есть очень много таких проблем. Но с другой стороны, пожар и проблемы в такой ключевой для Европейского Союза стране, как Испания, и нарастающие и связаны с тем проблемы для всего Союза. Ведь же ситуация, которая сложилась в Каталонии, это не только проблема Испании, это проблема для всего Европейского Союза. Это же хорошо, потому что Кремль давно играет на то, чтобы подогревать всякие конфликтные ситуации, подогревать разногласия внутри Европейского Союза в расчете на то, что это приведет к смягчению режима санкций и что таким путем удастся как бы решить украинскую проблему. В основном это основной интерес Кремля. Вот так вот, поэтому вот проблему вот сепаратизма, как бы об этом говорили помягче. Но вот, скорее всего, говорили со знаком вопроса. Пытаясь обойти вот эти острые углы, связанные с тем, что пример Каталонии может быть плохим примером для определенных регионов России, а, скорее всего, фокусировались на кризисной ситуации для Испании в целом и возможных последствиях для Европейского Союза.
Спасибо, Зигмунд. Дмитрий, скажите, а вы заметили разницу реакции на Брексит и на Каталонию? Что там есть общего, чем они отличаются?
Нет, ну, так сказать, ура патриотического лагеря вызывает восторг все то, что им кажется ослаблением Европейского Союза. И более того, это хороший пропагандистский повод для того, чтобы... Ну, это как еще в 19 веке Федор Иванович Тютчев говорил о том, что Европа себя изжила, что только великая могучая Россия, как неколебимый утес, дает свой пример в борьбе. Тогда не было термина либерализма, но говорили об ужаслении человека, его прав и так далее. Это сказка. Потому что, на самом деле, те же самые проблемы зреют и в России. И права регионов так или иначе придется урегулировать, я надеюсь, что мирным образом. Но чем жестче центральная власть, тем, в общем, труднее регионам себя реализовать и найти какой-то реальный компромисс. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, мне кажется, что официальные власти, я согласен с Рафаэлем, выдерживают такую сдержанную позицию. А, скажем, такие сайты, как «Росвесна» там, или ну, такие патриотические, они говорят, вот это же то же самое, что у нас в Донбассе. И в связи с этим, или в Крыму, я хотел бы внести ясность. Сепаратизм, как понятие, это отделение. А еще есть такое явление, как иррегентизм, иррегента, когда кусок чужой территории отламывают и присоединяют к другой территории. Это несколько другое. То есть, как бы, все вместе это называется сецессионизм, отделение. Значит, но просто каталонцы, скажем, или их наиболее агрессивные лидеры хотят самостоятельное государство, так же, как и в Квебеке, так же, как и в Шотландии. Да? А в случае Крыма, в случае Донбасса мы имеем яркий пример иррегентизма, когда одна территория используя сепаратистские настроения, присоединяет к себе кусок соседней территории. Это разные вещи, это тоже надо понимать. Второй важный момент. Что такое референдум? В европейском представлении референдум – это когда ставится простой вопрос, и на него должно дать ответ большинство населения. Не тех, кто пришел голосовать, а большинство всех имеющихся в стране избирателей. В этом смысле каталонский референдум недееспособен, потому что там 5,3 миллиона избирателей, а пришло на участки 2,6, меньше половины, 42% явка. То, что из них 90% проголосовали, это значит, что примерно чуть больше трети от всего населения Каталонии. Так что это не референдум, даже с точки зрения сугубо формальной. Не говоря уже про то, что он проводился вопреки решению Конституционного суда.
Дмитрий, я бы хотел бы вернуться в Россию и рассказать о том, как последние два года Москва стала логовом сепаратистов или центром...
Для чужих территорий.
Для чужих территорий, да. Вот два года подряд проводится форум «Антиглобалистское движение». Есть такая организация, которая возглавляет этот проект и... получает поддержку Кремля. И вот давайте посмотрим ролик с делегатом этого форума Хосе Энрик Фолк, который пообещал, что если Каталония станет независимой, она признает российскую аннексию Крыма и отменит санкции. Ну, такова была субъективная точка зрения этого политика. Давайте посмотрим.
Я знаком с ситуацией в России, в особенности в Крыму, в Донецке и Луганске, но не хотел бы давать комментарии по поводу действий российских властей.
С вашей точки зрения, Крым – это часть России или часть Украины?
Это часть России. Так люди решили на референдуме.
Это был легитимный референдум?
Это был референдум.
Согласно международным нормам,
здесь надо учитывать некоторые обстоятельства этой ситуации. На первом месте стоит вопрос, сколько людей принимало участие в этом референдуме. Легитимный или нелегитимный, но много людей выразили свое желание голосовать, и мы должны учесть эти обстоятельства. Поэтому легитимный или нелегитимный – это вопрос второго порядка, когда большинство выразило свое мнение, и оно было однозначным.
Рафаэль, этот политик Хосе Энрик Фолк, он представляет партию «Каталонская солидарность за независимость». Ее нет в испанском парламенте. Но как из Мадрида реагирует вот на такие форумы, куда приезжают представители Каталонии? Ну, там, как вы заметили, разношерстная кампания, там и представители Гавайи, сепаратисты из Техаса, ну, кого там только нет. К этому относится серьезно или это Москва, в общем-то, делает то, что хочет, это мало интересует Мадрид?
Нет, они мало интересуют, потому что они считают, что это собрание вот этих не имеет никакого. Смотря на представителей, которые со стороны Испании, они понимают, что это, естественно, не имеет никакого... это не серьезно. Если там появился, например, вот председатель Каталонии, да, Карлес Пуждемон, наверняка, они на это, естественно, обратили внимание. Но нет, они... Я, кстати, знаю, что в наши СМИ, не все, но некоторые, они об этом писали, и это прошло как-то почти незаметно.
У нас на связи Виктор Черецкий из Мадрида, наш корреспондент. Виктор, скажите, в Испании существует русская диаспора? Ну, или, по крайней мере, там очень много выходцев из России, которые купили недвижимость. Там есть представители и среднего класса, и бандитов немало. Мы часто видим, как их выдают российским силовикам. Есть и олигархи, и богатые люди. Можно ли говорить о существовании русской диаспоры в Испании? И какова ее позиция по этому вопросу?
Добрый вечер. Мунин Буатарда, по-каталонски. Добрый вечер. Ну, россиян сейчас в Каталонии порядка, в Каталонии, не во всей Испании, а в Каталонии порядка 25 тысяч. Может быть, чуть-чуть больше, но это легально проживает 25 тысяч. Причем публика, естественно, неоднородная. Разумеется, от барышень российских, которые вышли замуж за каталонцев, до олигархов, как вы сказали, да, и бандитов. Но есть довольно большая прослойка трудовой интеллигенции. Это в основном преподаватели, музыканты, какие-то бизнесмены, гиды, люди, работающие в туризме, переводчики. И они, конечно, очень-очень обеспокоены ситуацией. Некоторые шутят, мол, приехали из огня да в полымя, понимаете? Вот. Что будет дальше? Будет ли работа? Начнется ли хаос? И, конечно, все эти уличные потасовки никого не радуют. В общем-то, разумеется, большинство мыслящих людей сепаратизм осуждает. Это бесспорно.
Спасибо. Мы продолжим нашу беседу теперь уже с Зигмундом Джинчаловским. Зигмунд, скажите, вот везде есть политические спекулянты, в том числе, конечно же, и в Польше. И в прессе пишут о том, что от Варшавы давно хочет отделиться Силезия. Вот что вы можете сказать об этой истории, потому что я только вот совсем недавно узнал, что есть такая проблема. Или это просто политическая спекуляция на тему референдума, на тему сепаратизма, которая не миновала и Польшу?
Когда вы говорите просто о подделении, то в этом есть некоторое преувеличение. Но вообще-то с таким регионом, как Горная Силезия, существует определенная проблема. Вот движение автономии Силезии было создано сразу после падения коммунизма. Мы вообще в коммунистическое время жили в таком представлении, что Польша одна из таких исключительных стран и всей Европы, она моноэтническая, что впоследствии Второй мировой войны, когда произошло массовое переселение жителей тех регионов, которые были отделены от Польши и присоединены к Польше, мы оказались в стране вот с одним этносом, поляками. И поэтому вот население, коренное население Силезии, которое не считало себя ни немцами, ни поляками, которое дома говорило на таком вот региональном говоре, которое помнило, что в период между войнами существовала автономия, автономное воеводство на этой территории. Вот никто вот вообще не предполагал, что эти люди могут заявить о своем существовании. И вот, но когда стали жить в совершенно свободной, независимой стране без всякой цензуры, без диктатуры коммунистической партии, то вот у этих людей появилось пространство для общения между собой. Вот и тогда вот это понимание, что вот они были жертвами немцев, которые считали поляками, а потом вот в такой период жесткой коммунистической диктатуры они были жертвами, чувствовались жертвами поляков, которые считали их за немцев и репрессировали, и отказывали в получении работ, рабочих мест хороших и так далее, и так далее. Вообще-то интересно, довольно большая группа вот из этого коренного населения была сосвана в Сибирь после войны. Так что вот эти люди вспомнили о такой своей определенной идентичности. Вот сейчас они говорят о том, что они хотят создать автономное воеводство, какой-то вот автономный регион со своим парламентом, со своим бюджетом, оставляя определенные полномочия центральной власти. Но, с другой стороны, центральная власть говорит, что это работа направлена на подрыв польской государственности. И запрос вот этого движения автономии Силезии на то, чтобы была признана отдельная национальность Śląska, он был отвергнут польскими властями, и они проиграли свой иск в Европейском суде по правам человека. Но у этой истории будущее. Эта история, она не закрыта. Эти люди каждый год организуют свои парады, организуют даже пробные референдумы в отдельно взятых городках, где люди имеют право сказать, чего они хотят в будущем, кем они себя чувствуют. Сейчас у нас насчитали в воеводстве, в котором живет 4,5 миллиона человек, 800 тысяч признают свою шлёнскую идентичность. Так что вот пока у нас, конечно, нету каких-то серьезных больших конфликтов на этой теме, но у этой темы есть свое будущее.
Спасибо, Зигмунд. Давайте посмотрим еще один ролик с участием Александра Ионова. Это лидер антиглобалистского движения России, поддерживаемое Кремлем.
И чеченский вопрос, он никакого отношения не имеет и к тем параллелям, которые мы сегодня выстраиваем с западными странами, и тем более уж Крыму. Вы знаете, были подписаны Моздокские соглашения, зачем тогда полезли в Дагестан. Мы помним, что были, к сожалению, предатели и со стороны некоторых российских чиновников тогда. Время было сложное после распада Советского Союза. Ну и мы должны понимать, что все-таки кризис на чеченской земле, та трагедия чеченского народа, российского народа, которая была, он был все-таки спровоцирован извне и спонсировался некоторыми странами Запада.
То есть сепаратисты подавляются, да, вот то, что в Чечне на территории России, но другие сепаратисты...
Они не сепаратисты, это террористы, которые воевали на территории Чеченской Республики. Эти люди, некоторые одумались, некоторые ушли в банподполье. Но, понимаете, с тем же успехом мы можем назвать ИГИЛ сепаратистом. ИГИЛ не сепаратисты, это террористы.
Дмитрий, мы видим президент отеля. Это, в общем-то, да, солидная гостиница. Видимо, их расселяют и в других гостиницах Москвы, транспорт, обслуга. В общем-то, место такое престижное. Вот для вас этот международный форум – это что? Некоторые называют это цирком и клоунадой. Вот вы бы как бы охарактеризовали, зачем это нужно Москве? Вот.
Ну, тут проблема, мне кажется, довольно простая. У Москвы тяжелая ситуация. Не у Москвы, не будем говорить про Москву, это субъект федерации, у Кремля. Есть серьезная проблема во внутренних делах, да и в международных тоже. Изоляция, роста нет. Поэтому активно используется в пропагандистском пространстве простой тезис. А вот посмотрите, что у них там еще хуже. Что, конечно, вранье. Потому что, да, есть нормальные тенденции, которые, на самом деле, в Европе достаточно благополучно решаются. Да, вспомним ту же самую Испанию с басками. 15-20 лет назад басконский терроризм был на первых полосах страниц. Проблему решили. Значит, предоставили Басконии какие-то права, террористов нейтрализовали, и нормально идет сосуществование. Вспомните Северную Ирландию, это еще раньше было, 70-е годы. Тоже тот же случай сепаратизма. Британия в данном случае не стала действовать иррединтистски, то есть не стала присоединять себе эту территорию, разрулили кризис. И здесь разрулят. А создается искусственно вот такими товарищами ощущение, что вот весь мир европейский разваливается, а Россия монолитная держава. На самом деле, возвращаясь к Чечне, типичный пример сепаратизма. Если этому господину удобно считать, что это финансировалось извне, ну пусть считает, на здоровье. Но история кончилась двумя войнами. Вместо того, чтобы
договориться. Массовой гибели людей.
Массовым уничтожением людей. И в конце концов мы получили республику мононациональную по составу, 240 тысяч русских оттуда уехали, со своей внешней политикой, которую господин Кадыров проводит, выезжая свободно в Арабские Эмираты, со своей идеологией, которая все больше тяготеет к исламу, и при этом существующую за счет федерального бюджета. То есть, если сравнить права, которыми обладает сейчас господин Кадыров, они значительно шире и суверенее, чем права, о которых говорила та самая Ичкерия. Потому что они не говорили про отделение, они говорили про более высокий и независимый суверенный статус внутри России, если вы помните.
Вы имеете в виду господина Дудаева?
Да, Дудаев и Масхадов. Значит, и тот, и другой были, в общем-то, офицерами российской армии, и уж никакие не исламские экстремисты, точно, да? Если бы нашлась сила, чтобы с ними договориться, это было бы гораздо более эффективное решение, мне кажется. А что касается российской, или вот даже не российской, официоз российский осторожно высказывается. А вот те люди, которых это официоз подкармливает для того, чтобы была вот как бы более крайняя точка зрения, они рассказывают про то, что Европа разваливается, вот сейчас там от Польши там что-то отломится. Договорятся поляки с силезцами, не надо переживать. А если даже и произойдет разделение, как в Чехии и Словакии, то оно произойдет мирно, без войны. Вот это очень важно. Да, территории должны получать больше полномочий для того, чтобы эффективнее управлять своим народом, своей экономикой. Ну, из Барселоны понятнее, что надо делать в Каталонии, чем из Мадрида. Значит, Барселона и Мадрид как должны договориться? И они договорятся. Я уверен, что то меньшинство, которое сейчас ловят рыбу вот на фоне этого сепаратизма, они просто решают свои политические проблемы. Не поддержат каталонский сепаратизм во Франции, потому что там тоже живут свои каталонцы.
Корсиканцы.
Нет, корсиканцы – это отдельная история. А это Пиренеи, там это, так называемые, как кажется, южные Пиренеи это называется.
Да, Руссион называется.
Вот. Для Франции это не годится. Если вдруг Каталония отделится, то разговоры о том, что она поддержит Крым, это пустое сотрясение воздуха, потому что ей надо будет, Каталонии, этой условно независимой, вступить в Евросоюз для начала. Сильно подозреваю, что Мадрид сделает все, чтобы ее тогда не приняли. Так что вы сначала станете членами Евросоюза, а потом уже рассуждаете о том, как вы будете проводить политику насчет Крыма. Это вот называется выдувание пузырей. Мне кажется, это так. Так что я соглашусь с оценкой, что все-таки это цирк с конями.
Рафаэль, скажите, вот 70 или 80 лет назад Россия как-то, Советский Союз тогда еще вмешивался во внутренний конфликт Испании. Это направлялись офицеры, солдаты и военачальники воевать за республиканцев против Франко. За Франко стоял Третий Рейх и фашисты из Италии. И Советский Союз тогда проиграл эту битву. Потому что Франко пришел к власти и до 75 года, если мне память не изменяет, возглавлял Испанию. Скажите, а какова сегодня позиция Мадрида? Как Мадрид вообще рассматривает Россию в данном случае? Как союзника, как равноправного партнера или как в Прибалтике или там в Польше, можно сказать, побаивается Россию? У Испании какое-то другое отношение?
Нет, Испания...
На фоне, это... и складывая на исторические взаимоотношения России, Мадрида и Москвы.
Понимаете, это, естественно, сейчас другой режим, это уже не сталинский режим, да? Испания – это один из стран Евросоюза, которые они хотели снять санкции. То есть это вместе с Италией, вместе с Россией.
То есть скорее лоббисты, да, отмены
санкций? Это лоббисты, которые они борются, они поддерживают. Вот снятие санкций. Понимаете, у нас очень много сельскохозяйственных продуктов, которые сейчас не могут продавать сюда, из-за того, что есть такой вот ответный санкций со стороны России. Понимаете, и не только это. У нас очень много туристов из России приезжают в Испанию, именно в Каталонию в основном, и не только. Тоже на Канарские острова, на Балеарские острова, на юг Испании. И вот все это делает, что у нас хорошие, то есть правительство Испании, я говорю, народ, и, народ тоже, но именно правительство Испании, они имеют, они
то есть доминирует хорошо. Экономический прагматический интерес.
Да,
так
да.
Можно сказать, да? Виктор, я обращаюсь к Виктору Черевскому. Скажите, а вот тут один из федеральных каналов сообщил, что газета «Эль Паис» обвинила русских в поддержке сепаратистов. Кстати, когда мы смотрим хронику, то видим советские флаги, портреты Ленина на флагах и плакатах. Что это за ностальгия Красной России вот из тех кадров, которые я увидел в хронике? И действительно ли вот «Эль Паис» написала такую статью?
Ну, на эту тему было пару статей не только в «Эль Паис», было и в других газетах тоже. Ну, что там, на что обращалось внимание? Во-первых, говорилось о том, что некие русские хакеры помогали поддерживать сепаратистские сайты, которые закрывала полиция во время до референдума и после. Но, в принципе, я обратился в полицию, и они мне сказали, что это газетные спекуляции, что, в общем, гражданская гвардия занималась, ее электронный отдел, там, которые следят за этими делами, сказали, что не было никакого, в общем-то, вмешательства этих хакеров российских. Ну, еще, что тоже главное было, это испанская пресса обижалась на некоторые российские средства массовой информации. В основном обижалась она на «Арти» на испанском языке, что они, эти средства информации, в частности «Арти», сочувствуют сепаратистам якобы с тем, чтобы внести раздор в Евросоюз и заодно порадоваться чужому горю, да, чужим трудностям. Но это один аспект вот этой проблемы, да, якобы вмешательства, интересы и прочее, прочее. Вот любопытное отношение к России в Каталонии. Ну, сепаратистское правительство, либералы, республиканцы помалкивают. Они европеисты, они за НАТО, они за Евросоюз и, в общем, так сказать, Россию не поминают. Ну вот левые националисты-радикалы ездят, вот сегодня мы говорили, да, на всяческие антизападные форумы в Россию. Они выступали в качестве международных наблюдателей, там один, по-моему, был человек в Крыму, ездят в Донбасс и так далее. Еще вот любопытное, так, анекдот, не знаю. Я сегодня разговаривал с приятелем в Барселоне. У него там школа, большая школа русского языка для каталонцев. Довольно известная, уже 20 лет существует. Так вот, этой осенью огромный наплыв учеников, каталонская молодежь. И цели они не скрывают. Европа нас после независимости не признает, поэтому мы будем делать бизнес в России. Вот такие надежды. Кстати, испанские предприятия, которые уже работают в России, они тоже среди них довольно много каталонских. Вот, например, Галина Бланка, да, супы, концентраты известные. Все, собственно, что я мог рассказать вам.
Спасибо. Я бы хотел бы обратиться к Зигмунду. Зигмунд, скажите, а вот у этих сепаратистов или потенциальных сепаратистов в Силезии есть какая-то политическая поддержка в Варшаве? Есть ли политические партии, движения, организации, которые сочувствуют им? Или это все-таки вот настолько локальная история, что вряд ли они дождутся какого-то сочувствия из центра?
Не, пока вот это интересно, потому что большие мейнстримовые политические партии, они как раз видят и раньше правительство как контролируемую гражданскую платформу, и в настоящее время правительство партии «Право и справедливость», такого националистического направления, они все-таки в растущих аспирациях, в растущих требованиях движения автономии Силезии, видят определенную угрозу для целостности польского государства. Был даже какой-то вот отчет польских спецслужб на эту тему, и вот попытки как-то вот добиться формального признания, сделать что-то больше, сделать какой-то шаг вперед со стороны вот этих товарищей, пока не увенчались успехом. Но я хочу в связи с ситуацией в Испании обратить ваше внимание не только на ту ситуацию, которая сложилась вокруг Силезии. Вот когда я прислушивался польским реакциям на то, что случилось в Барселоне и то, что случилось в Каталонии, вот вдруг заметил, что часть польского общественного мнения обратила внимание на растущее количество граждан Украины, находящихся на территории Польши. В Польше же надо понимать, что в основном мы поддерживаем стремление Украины проводить реформы и строительство демократической Украины и ее будущий путь в Европейский Союз, но одновременно в Польше есть тоже люди, которые вот в той Украине такой националистической, которая своими героями считает Бандеру и Шухевича, тоже видит какую-то определенную угрозу. И вот из этих таких довольно, ну я бы сказал, таких экстремистской националистической среды прозвучали какие-то вот алармистские отголоски, и говорилось о том, смотрите, вот это не Силезия станет нашей основной проблемой, а это станут те украинцы, которых вы так сейчас приветствуете в стране, и та часть Украины, у которой есть определенные территориальные претензии к Польше. Вот это периферия польской политики, это периферия, но живем в настолько интересное время, что вот эти явления, которые имеют сначала такой маргинальный характер, за ними тоже нужно следить.
Спасибо, Зигмунд. Дмитрий, вот вы прекрасно знаете ситуацию в регионах, очень много занимались выборами. Взаимоотношения центра и регионов – это вечная тема, и в данном случае мы вспоминаем историю с Татарстаном, с которым был договор 10 лет назад, этот договор не продлен. Вот рядовой обыватель, он понимает, чем отличается ситуация центр-регион в Испании и центр-регион в Москве?
Ну, я думаю, не только рядовые не понимают, но даже и многие не рядовые не понимают. Что мы знаем про Испанию на самом деле? Для нас Испания – это Кастилия, в общем-то, да, на самом деле очень сложный конгломерат, внутри себя неоднозначный, но испанская нация. Вот чего наши люди точно не понимают, это разница между нацией, как функцией государства, и национальностью. Есть американская нация, а там могут быть итальянцы, латиноамериканцы, потомки негров из Африки, кто угодно. И есть национальные группы. То же самое и во всех остальных местах. Есть российская нация, а внутри нее есть Татарстан и прочее. Так вот, у нас сейчас...
Вот разделение полномочий.
Вот, да, это вот ключевой вопрос. Разделение полномочий и договоренности. В свое время Ельцин не мог пойти навстречу чеченцам, потому что его бы не поняли в Татарстане. Долго и трудно в 93-94 годах выстраивался договор между Татарстаном и Москвой. Вплоть до того, что суверенный Татарстан хотел брать пошлину за проезды поездов Москва-Владивосток через территорию Татарстана. Договорились с большим трудом. И здесь появляется Чечня, которая предъявляет требования еще более высокие, чем татарстанские. И Ельцин поддался слабости, решил подавить это явление силой, потому что если бы он уступил чеченцам, ему бы влиятельный, мощный, уважаемый Татарстан сказал: ребята, почему? Мы лояльны, мы с вами договорились, а вот здесь какая-то маленькая победоносная Чечня от вас вытребовала больше. Я так понимаю, что это было одно из решений, которое подтолкнуло Ельцина к силовой попытке, которая известна, чем закончилась. Так вот, я хочу сказать, что у нас в общественном мнении Россия воспринимается как унитарное государство.
Хотя называется Российская Федерация.
Да. Ничего федеративного здесь нет, хотя еще 15 лет назад было. И это очень опасно, потому что вся эта унитарная структура замыкается на одного человека, который гвоздь в стене. Если этот гвоздь из стены выпадет по каким-то причинам, биологическим, например, связанным со старением организма, то механизма межрегиональных отношений или механизма взаимоотношений регионов с центром через Совет Федерации, который стал, в общем-то, такой папье-бумажный.
Но у нас Думу называют бешеный принтер, а Совет Федерации вообще копировальная фабрика.
Ну, наверное, да. Но, во всяком случае, это не та площадка, где земли договариваются с центром и друг с другом. В отличие от, например, Германии, где Бундесрат, палата земель, влиятельнее, чем Бундестаг. Мы все говорим про Бундестаг, а на самом деле крупнейшие проблемы решаются в интересах, там, скажем, Силезии, виноват Саксонии и Баварии. Кто куда больше платит бюджеты и так далее. Я думаю, что динамика общеисторическая такая, что регионы должны получать больше прав. И в этом смысле это неизбежно. Они будут бороться за эти права. И Чечня получила больше прав в результате, умывшись кровью предварительно. Да? И я думаю, что после вот этого самого выплеска в Каталонии, в Мадриде какие-то права им дадут дополнительные, чтобы снять
напряжение. А вот давайте у Рафаэля спросим, для того, чтобы понять, мы-то ситуацию в России более-менее знаем. Вот из-за чего весь сыр-бор? Взаимоотношения центр и регионы в России, как сказал Дмитрий, отличаются, чем в Испании. Вот я так понимаю, что Каталония имеет больше прав. Там есть своя партия, есть свое правительство, есть даже свои правоохранительные органы, которые не смеют иногда противодействуют Национальной гвардии, которая выбрасывает людей из избирательных участков. Расскажите вот очень коротко, что есть и чего хотят.
Понимаете, у них образование тоже. Они вытеснили испанский язык из школ Каталонии. Там даже люди, которые они хотят, свои дети, чтобы они учили на испанском языке, они не могут. Причем это тоже попустительство правительства Мадрида, которое они не делали. Это не сейчас, это уже давно. Вот все это привело к этой ситуации сейчас. Я думаю, что, причем об этом все соглашаются, что полномочия, которые имеет Каталония, это больше, чем Ланды, например, в Германии. То есть Вот я хотел просто сказать, что да, где предел полномочий, которые можно понимать. Например, здесь проблема началась с того, что страна Басков, у них они собирают свои...
Они добились
у многого. У них уже давно, уже средневековье. То есть у них они собирают налоги. Это единственные права, ну, которые различают Каталония от страны Басков. И они хотели тоже. Хотели тоже собирать свои. То есть не Мадрид и потом давать им.
Логично.
А мы собираем наши налоги, а потом мы отсюда дадим Мадриду. А это случилось, когда только что пришел в правительство Рахой. Это было, когда Испания была на грани дефолта. Это в 2019 году. Это было, когда он не смог избежать это план спасения, да, Евросоюза, например, это Греция, как вы знаете, Ирландия, Испания смог чуть-чуть вообще это. И вот в этот момент Рахой сказал, что это не момент сейчас поставить эту проблему. Давайте отложим. И вот они разослились, каталанцы, они хотели и пошли на это. Потом мы здесь, честно говоря, пошло тоже как-то недопонимание, да? И вот ситуация раскрылась.
Если я правильно понял, все-таки вопрос с налогами пока еще не решен. В этом
смысле. Нет,
нет. То есть, есть образец, проблема. Есть образец, на какие налоги остаются у басков. А есть вариант в Каталонии. Естественно, те, вы говорите, есть традиция уже давняя, что налоги остаются...
Семь веков.
Да. Хорошо. И хочу вернуться к средствам массовой информации, которые рассказывают российским гражданам о том, что происходит в Каталонии. Зигмунд, у меня вопрос к вам. Вот вы, участвуя в этой программе, посвященной Каталонии, наверняка там слышали и проводили параллель с ситуацией на Украине. Или в Украине, как любят в Киеве. Скажите, в каком контексте Украина упоминалась на фоне референдума в Каталонии?
Нужно сказать, что эта дискуссия, в которой я участвовал, она состоялась еще накануне вот этого референдума. За два дня до референдума. И вообще-то все участники, никто из участников не подозревал, что это приведет к такому обострению ситуации, к таким столкновениям между населением и полицией. И поэтому эта ситуация как-то родила больше вопросов, чем участники ставили какие-то ответы. Но, конечно, аналогия с Донбассом, она, конечно, присутствовала. То есть, если вот Каталония требует, имеет право требовать независимости, то вот каковой должно быть положение населения Донбасса, который тоже является жертвой вот этого украинского национализма из-под знамен Бандеры. И поэтому вот этот момент тоже, конечно, присутствовал. Если вдруг удастся решить положительно, с точки каталонской точки зрения, проблему Каталонии, то это, конечно, означает, что не должно быть двойных стандартов. Это же любимый термин кремлевской пропаганды. Двойные стандарты, их не должно быть. И у Донбасса должно быть тоже право самоопределения. Но вот там, конечно, дискутировали участники тоже этот интересный пример Косово, который до сих пор является такой точкой, раздражающей точкой для Кремля. Кремль и Россия прошло уже достаточно длительное время, они не могут смириться с тем, что Косово признается огромным количеством государств как независимое государство, и что оно смогло оторваться от Сербии. Это тоже еще один такой пример. Вот Косово можно, а Донбассу почему нет? Притом все внешние обстоятельства, которые касаются Донбасса, что он является жертвой российской агрессии, конечно, это не обсуждается, потому что с точки зрения кремлевской пропаганды, то, что чем мы им делаем, это такое вот свободное заявление сопротивление народа Донбасса. Народ Донбасса живет так, как хочет. Никто не учитывает, что войну развязала Россия.
Спасибо, Зигмунд. Виктор, я обращаюсь к Виктору Черецкому. Скажите, многие просто здесь не понимают, каталонцы и остальная Испания. Понятно, что есть каталонский язык свой. А вот ментально, насколько сильно отличаются каталонцы от других жителей Испании? Они более трудолюбивые, они больше занимаются сельским хозяйством. Вы могли бы рассказать хотя бы о каких-то деталях, чтобы мы могли понимать, есть ли ментальное расхождение?
Ну, вы знаете, в основном речь идет о легендах. В принципе, каталонцы всегда жили там, где они живут, всегда честно, тесно общались с другими испанцами, так? И я вот не вижу, в принципе, вообще разницы, да? Но они без конца говорят, что они самые трудолюбивые, что там, скажем, в Андалузии какие-то живут бездельники. Каталонцы говорят. Хотя... Надо сказать, что там в Каталонии сейчас чуть ли не четверть живут иммигранты из той же Андалузии, которые работают на производстве и пашут не хуже, чем, и, может быть, даже лучше, чем коренные каталонцы. Знаете, мне кажется, вот мы сегодня много говорили о том, что, дескать, надо больше прав давать, так сказать, на места. Верно, конечно, безусловно, это верно, но... Нет еще уверенности, вот, скажем, в случае с Каталонией, что, передав им возможность собирать налоги, все проблемы будут решены. Национализм и желание отделиться. Понимаете, этот вопрос более сложный, потому что в последние десятилетия, вот Рафа уже в частности об этом говорил, понимаете, вот нагнетался вот этот шовинизм, понимаете, даже не национализм, это шовинизм, нагнетался. И то, что вот буквально недавно... значит, заместитель главы Женералитата, правительства, да, Ариэль Юнкерас, заявил, что вот когда мы выйдем из Испании, наконец, каждый каталонец будет зарабатывать в 7 раз больше. Понимаете? Но за последние десятилетия этой молодежи, уже людям, которые не столь молодые, им настолько промыли мозги, извиняюсь за выражение, что они в это верят, понимаете? Хотя для этого никакого основания нет. В Каталонии в основном ее продукты реализуются на территории Испании. Понимаете?
Спасибо. Вот. Спасибо, Виктор. Я бы хотел, Дмитрий, к вам обратиться. А вот в этой истории что должно россиян больше волновать? Вот в этой каталонской
картине. Мне кажется, россиянам надо точно понимать, что есть рациональная экономическая территориальная логика, о чем было сказано, что правами надо аккуратно, довольно скупо, но делиться. И есть настроенное над этим пахучее дерево пропаганды, что вот действительно мы выйдем из Испании и будем в 7 раз больше зарабатывать. Любой народ о себе имеет несколько искаженное представление. Когда распадался Советский Союз, в каждой республике говорили, что мы всю эту страну кормим. Узбекистан говорил, что мы хлопком. Вот, Украина говорила, что у нас всю горилку, сало и жито забрали.
Все колбасные изделия.
И так далее. Когда все это разошлось, лучше, пожалуй, стало только Россия, потому что она освободилась от огромной ноши, связанной с тем, что надо было содержать, например, ту же самую Среднюю Азию. Именно поэтому Россия, так, в частности, поэтому так быстро поднялась. Поэтому надо просто понимать, что одно дело реальный, медленный процесс, где вменяемые люди находят компромиссы, решают вопрос о налогах. Да, значит, сколько налогов там? У нас в России там... В Ельцинскую эпоху 60%, 66%
осталось
в регионе, 2/3. Треть шла в центр. Сейчас ровно наоборот. И регионы легли на бок. Ну, они легли на бок и ничего пискнуть не могут.
Потому что из реципиентов превратились... То есть из доноров превратились в реципиентов.
И они... Это логика унитарного государства. Пусть регионы будут слабые, но зависимые, послушные. А если они будут сильные, они могут начать права качать, как Каталония. И здесь очень трудно найти баланс. Вот, и проблема, в чем, мне кажется, ценен опыт Европы. Они научились находить баланс, они научились договариваться. Испанцы договорились с басконцами. Испанцы договорятся с каталонцами, я уверен. Там, скажем, англичане договорились, и, точнее говоря, ирландцы договорились с северными ирландцами. Решаются
англичане эти проблемы. Англичане пока не договорились с шотландцами.
Договорились с шотландцами. Договорились.
Да, ну, если будет еще один референдум.
Они вместе сделали глупость насчет, так сказать, сепаратистскую, насчет Европейского Союза, сейчас сами жалеют. По этому поводу шотландские пропагандисты говорят: ребята, если вы вышли из Евросоюза, то мы хотим в Евросоюз. Поэтому лишний повод для сепаратизма шотландского
появился. Давайте спросим у Рафаэля. Рафаэль, скажите, сумеет ли договориться? И вообще, есть ли общий знаменатель, к которому могут прийти Барселона и Мадрид в данной ситуации, когда мы увидим такие кадры, где бьют морду и, в общем-то, сотни человек пострадали?
Слава богу, без самолетов и, прошу прощения, и без танков.
Понимаете, это сейчас вопрос, который вы учтите, что это случилось уже вчера. То есть это только что было.
Сегодня все остыли уже.
Да? Поэтому я думаю, что да. Думаю, что, кстати, вчера уже Пуздемон говорил о том, что в течение этой недели они собираются уже объявить о независимости. А сегодня он уже говорит о том, что нужно посредничество Евросоюза. То есть, видимо, он уже начинает немножко назад, да, понимаете? Кстати, уже сказали в Мадриде, что как только они объявят независимость, они дают ордер на арест всех руководителей, это самое, то есть правительства Каталонии. Поэтому я думаю, что они обязаны.
А Евросоюз, Брюссель, он имеет влияние в конкретной ситуации?
Они сами такой, они
за, будет вмешиваться?
За, пока нет. Они за правительство Испании, они сказали, что прав правительство Мадрида, но они, я думаю, что они могли занять более как-то активную позицию в этом вопросе, стараться как-то уговорить каталанцев. Они, видимо, не знаю, это вопрос тоже политический, который они боятся терять очки перед какими-то избирателями. И они как-то сейчас занимают какую-то отдаленную позицию.
Подождите, а король Испании? У вас же есть монархия.
Кстати, об этом тоже говорят.
Потому да, что, а где монархия?
Понимаете, он сейчас сидит.
Ниже травы.
Да.
Почему?
Он свою, как это, все мероприятия, которые у него были программированы на эту неделю, он отменил. Об этом говорили. То есть, давай понять, что он готов в любой момент подключиться к этому. У него, кстати, сейчас пока нет полномочий, но по Конституции он гарант единства Испании. То есть, он, по идее, если действительно они объявят независимость, король должен уже появиться. Хотя бы для того, чтобы что-то сказать. То есть...
Да, я понял. А, Дмитрий, скажите,
можно я чуть-чуть подключусь?
Да, конечно. Я как раз вас хотел спросить.
Два простых соображения. Первое. Европейский Союз все-таки дал понять, что не в восторге от этого перспективы отделения Каталонии. Это значит, что каталонские лидеры получили сигнал о том, что Европейский Союз, они вот так легко не войдут, если отделятся. Соответственно, они начинают думать, что не такая уж мощная международная поддержка. Франция этому тоже не будет счастлива, да, по понятным причинам. Это первое. И второе, если я не ошибаюсь, в Каталонии 35% собственно каталонцев и больше 40%, условно говоря, кастильцев там. То есть вообще это вот проблема не этничности даже, а вопрос вот этой формирования как бы субнации, да, вот они называют себя каталонцами, а там на самом деле огромное количество людей из Африки,
из Латинской Америки. У нас в Советском Союзе был бакинец. Бакинец – это не обязательно русский, не обязательно армянин или азербайджанец. А вот все-таки последний вопрос, у нас остается мало времени. Горячая тема – это договор с Татарстаном. Его не продлевают. Татары молчат, ну, внутри себя, они этим недовольны. На ваш взгляд, как решаться этот вопрос? Надо продлевать договор или закрыть эту тему?
Ну, поскольку президент Татарстана решил не продлевать, и ему, видимо, предъявили такие аргументы, против которых он не мог сопротивляться, то, наверное, в этой ситуации он сделал правильно. Шаймиев на его месте как бы поступил? Вернее, как он поступал?
Так.
Он потихонечку поддерживал ТОЦ, татарский общественный центр. Значит, они там поднимали бучу. И Шаймиев говорил Кремлю: смотрите, ребята, если вы с нами не договоритесь, то вот кто придет нам на смену. Это как бы было искусственно приподнято. Сейчас Миниханов не поднимает этот вопрос. Так что, я думаю, пока он согласился и вынужден был согласиться быть в унитарном государстве, а куда денешься?
На волнах радио «Свобода» на сайте свобода.орг завершается программа «Грани времени». У нас в гостях были Дмитрий Орешкин, Рафаэль Морено, Зигмунд Джинчаловский, Виктор Черецкий. Всего вам доброго. Вел программу Мумин Шакиров. Удачи вам.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».